было б. И коли приносил Василь свои оповести, оповести талиновитые, оповести непростые, оповести складанные, то в редакции было непросто, как мы тады казали, пробивать их. Але знову же я хочу сказать, что Василь был с тех авторов, с яким было вельми приемно працевать. Коли он разумел, что мы воюем за головное, то некими приватностями, и он готов был ахвировать. И мы таким чином, ну, многие ваные повести доводили до читача. Бо, может быть, стративши некие сторонки, некие абзацы, мы трошки обедняли о повести, але то, что их читали, читали тысячи, а может, после и миллионы читачев, это было важней за те страты, якія, на жаль, были.
Вы кажете, что вы веншавали его с днем на родину шмат годов. Як он любил его отзначать?
Вы ведаете, это, так сказать, отзначение, там те святые, они, ну, может быть, не так уж и много значили для Василя. И они, может быть, я сформулирую так, что они больше значили для нас, для сябров Василя. И вот, например, когда мы одной чем поехали Микола Матуковский, Нил Гилевич, я с женками поехали до Василя в Городню, вот, то мы ему привезли такие сундучок, куферок такие, инкрустованные соломкой, довольно великий. Мы думали, ну что ему, как ему подарить. И вот мы в этот куферок поклали великий стос паперы. А в те часы с паперой была проблема. И сдобыть добрую паперу, финскую паперу, это была проблема. Вот мы сдобыли этой паперы, напаковали этот, как говорят, куферочек, привезли Василю, отдали. И он открыл, кажу, ой, дорогие мои, так это ж как для Льва Толстого. Тут же столько треба писать на такой выдатной паперы. Это ж треба так добро писать. Ну, словом, как кажут, подарунки были вот такого плана и сябровского, и у нечем с неким намеком. И в той же час вельми стиплые, вельми простые. И он у дни этой своих дён рождения, и он не надто, я думаю, ну, он про это не казал, але я думаю, что он не надто их уже так и любил, але он дорожил тем, что вот близкие для его люди, люди необыяковые, вот в этот день, что яны отзначали, вот так мы отзначали то, что он выдатный для нас письменник, что мы сподевались, что он напишет новые выдатные творы, что он, на счастье, оправдаў усе нашы.
Зараз я прапаную паслухаць госцю начной свабоды нашым слухачам запіс з архіваў Радыё Свабода інтэрв'ю Васіля Быкова, фрагменты інтэрв'ю пра ролю мастацтва. Адказваючы на пытанне, што прымушае яго штодня садзіцца за пісьмовы стол і якія засталіся спадзяванні, што нехто пачуе, нешта зменіць, Быкаў адказаў наступным чынам.
Усё-такі яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі, ствараюць мастакі, але справа нават не ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак, абавязак творцаў, гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супроць, перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсе я думаю, што вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Толстога, который гаварыў: «Рабіць мне, што трэба, і хай будзе, что будет». Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее сподевание мастака в наш час.
Это был запись за архива «Радио Свобода» 19 червня 2002 года. За год до смерти Василя Быкова, и он Толстого сгадал. Бачите, як и коли вы подарили, зробили ему подарунок. А Геннадий Миколаевич, ты сгодны вы с этой оценкой Василя Владимировича?
Абсолютно. Абсолютно. Это и вось принцип. Мы, скажем так, между нами, между собой, может быть, это и не говорили, але вот это закон, что робите то, что треба, хай будет так, как будет, может, ну, тому-сяму сдастся таким не надто ярким и не надто принциповым, але это мудро. Василь, он пришел в этот свет вельми талиновитым, это я навод сказал бы, что это воля Бога. Может быть, навод и не воля, и не заслуга его батьков, это воля Бога. Вот он Бог дал Беларуси Василя Быкова с таким талентом. А лишь этот выдатный талент можно было даруйте, куда хочете повернуть, а то, что Василь свядомо поставив свой выдатнейший талент на службу правде, на службу своему народу, это уже ягоная заслуга, и это счастье Беларуси.
А зараз я пропоную вам послухать опытание, якое сегодня наши корреспонденты провели на улице Гомеля. Люди скажут про свои улюбленные творы Василя Быкова.
Быкова не больше всего сподобалась альпийская баллада и обелиск. В принципе, для любого твора Быкова характерно такое изменение человека в пограничной ситуации, в экстремальных умовах.
Журавлиный крик читала, за душу горе. Я не вельми шмат читала Быкова, коли честно сказать. Но Журавлиный крик, конечно, кранул, потому что он вельми психологичный таки твор.
Я больше смотрел фильмы, чем читал, экранизации его таких произведений, как «Третья ракета», «Дожди до свидания», «Альпийская баллада».
«Облава» больше всего. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми.
Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне.
«Облава», «Сотников», «Душа человека в годины таких тяжелых испытаний», как она раскрывается.
«Журавлиный крик» и «Дожди до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие страдания, и мне их так было всех жалко очень сильно.
«Облава» – психологичная драма. В «Облаве» рассказывается про то, как белорусский полонный сбежал от немцев, прибег к себе на родину, а его пытались поймать и убить.
Психологизм в каждом из произведений. Каждый человек раскрывается с общечеловеческих, моральных принципов.
«Альпийская баллада». Очень понравилось это произведение. Сам сюжет про войну в этой повести. Там просто очень интересно рассказ еще и про любовь. В этом году я закончила школу, и вот мы «Альпийскую балладу» не проходили.
Гамельчуки говорили про свои улюбленные творы Василя Быкова, а с нами на простой телефонной связи из Минска поэт Геннадий Буравкин, сябра Василя Быкова. Геннадий Миколаевич, вы удельничали в червенском проекте «Свободы. Читаем Быкова». Вы обрали «Журавлиный крик», про який многие из гамельчуков говорили сегодня. Так. Это ваш улюбленный твор Быкова?
Я б не сказал, что это мой улюбленный твор. Это твор, який для меня открыл Быкова. Вот, як мне здається, отсюль починався той Василь, який став сусветно відомим славутым, вот, и тому для меня это вельми дорогий твор. Але меня порадовало вот в этой говорце, что наши люди вельми все-таки цікаво и разумно ставятся до творчества Василя. И они отчувают самое головное, что у его есть. И, например, для меня вершинами Быкова является там, прежде всего, «Знак беды», «Сотников», вот, некоторые его приповести. И люди наши, может быть, не завсёды своим, так сказать, опытом, але интуицией отчувают, чем дороги Быков, что самое главное у Быкове. Поэтому мне вот это ваше, так сказать, говорка это ваша, мне она сподобалась этом. А то, что у каждого свой Быков, это добро. Значит, Быков подходит до многих людей.
Геннадий Миколаевич, у меня опошнее питание. Як вам бачится, як належным чином мусить быть ушанованная память Василя Быкова в Беларуси?
Я лечу, что это еще, скажем так, непочатая справа. Быков – это богатство Беларуси, это святыня Беларуси. И какая бы ни была держава, какие бы ни были чиновники, они никуда не поденутся от того, как отдать належное Быкову. То, что сегодня чиновники спробуют робить выгляд, что они не разумеют значение Быкова, не разумеют величи Быкова. Это просто свидетельствует про их вельми невысокий интеллектуальный уровень и вельми слабую отказность перед белорусской историей. Тому я лечу, что мы еще до этого часу не отдали належное тому, что подарил Беларуси, что отдал нашей родиме Быков. Мы повинны, прежде всего, прочитать Быкова. Вот это первое. А другое есть, как у каждой страны есть, как говорят, ну, формальные отзнаки поваги до своих гениев. Мы этих, покуль что формальных отзнак, я во всяком разе не бачу. Я не бачу ни помника Быкову, я не бачу ни отповедных шильдов там, где он працевал, жил. Я не бачу отповедных выданню Быкова. Это обовязок, повторяю, обовязок цивилизованной краины. И то, что это не робится, это для меня, например, показчик вельми невысокого интеллектуального уровня наших сегодняшних белорусских чиновников.
Я дякую гостю «Ночной свободы» поэту Геннадию Буравкину. Всего вам лепшего.
Всего доброго.
На хвалях «Ночной свободы» с вами Ганна Соусь. Сёння мы пагаворым пра магчымы візіт у Беларусь папы рымскага Бенедыкта XVI. Вы даведаецеся падрабязнасці і рэакцыі на запрашэнне папы рымскага ў Беларусь.
Мы чакалі Яна Паўла II, і так яго і не прычакалі. Будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога айца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае.
Я прапаную паслухаць матэрыял, які падрыхтаваў мой калега Валер Каліноўскі.
Паводле словаў кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэвыша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэвыш Гавін, каля году. Спадар Гавін сачыў за большасцю замежных візітаў папярэдніка цяперашняга папы Яна Паўла II. Той заўсёды сустракаўся з паствай познай вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, а хочацца, каб святыя наведу нарэшце Беларусь.
Падарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога этапа спрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Падар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Менскі палітолог Алексей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл са свайго боку хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні.
Калі не будзе лібералізацыі палітычных у адносінах хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы.
Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, яна узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарены.
Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзеяч польскай меншасці Тадэвуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве.
Патар Гавин не спадзяецца, что визит папы может поплывать на поляпшение становища польской меньшести в Беларуси. На ягоную думку, контакты с Ватыканом потребны Менску, каб полепшить свой имидж.
Это быў сюжэт майго калегі Валера Каліноўскага. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі дайджэст «Начной свабоды», прагучалі урыўкі з інтэрв'ю Андрэя Клімава, Светланы Калінкіны, Васлава Станкевіча, Геннадзя Бураўкіна.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся со свободой.